вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
И вновь говорю всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать всех, кто слушает вот эту передачу в это самое время по московскому. Это 16 часов. По пятницам мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Знаете, это, наверное, самое большое дело, которое мы можем сделать для нашей души, для спасения ее. Однажды один человек мне позвонил и говорил много слов, но за всеми этими словами я потом так немножко попросил его подытожить, было всего лишь одно. Я переживаю и беспокоюсь за будущее моей души. Он верил в Бога, он верил в вечность, просто он не был уверен вот здесь, на этой земле. Вообще возможно ли быть уверенным в том, что тебя ожидает вечности? И когда человек уже поверил в Бога и поверил в две вечности, которые ожидают людей, а третьего там не дано, то, конечно, это беспокойство, оно вполне оправдано. И с этим, и с другими подобными вопросами мы пытаемся разобраться, конечно же, с Божьей помощью и с Его Словом. Оно вновь передо мной открыто. Одна из моих любимейших книг, которая занималась и занимается становлением меня как личности. Я говорю о ней как о живой книге, потому что это Божье Слово. И думаю и надеюсь так, что она также ляжет в основание жизней многих из слушающих нас сегодня, а может быть, уже легла в такое основание. Я вновь приветствую вас, и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Здесь мы, еще раз подчеркну, с Божьей помощью стараемся разобраться со всеми сложными вопросами жизни, и в том числе с вопросами, связанными непосредственно с изучением Священного Писания, а самое главное — с вопросами, как это Священное Писание, иногда у людей создается такой идеалистический взгляд на эти вещи, да, применить в нашем, ну, таком вот совсем несовершенном мире. Разве это не было предусмотрено в Священном Писании? У меня возникает встречный вопрос. Если Бог мудрый, и Он давал его людям, зная, что они будут жить в несовершенном мире. Я думаю, что вот здесь есть очень большая тема для рассуждений, потому что иногда создается впечатление, что мы не можем применить это слово. Но это всего лишь впечатление. Я знаю многих людей, которые с радостью, с удовольствием применяют это слово и живут в том же самом мире, не в каком-то отдельном другом. Я приветствую всех вас, дорогие и уважаемые радиослушатели. Сразу вот обозначил некоторые вопросы, которые могут возникать, потому что иногда в первой половине, особенно своей программы, я такое ощущение у меня складывается, как будто вы раскачиваетесь, то есть так прислушиваетесь к своему сердцу, немножечко одним ухом уже внимаете, слушаете меня. И вот для того, чтобы обозначить те вопросы, которые я с радостью, хочу сказать, готов вам помочь, решить. Вот, давайте я вам скажу телефоны наши сразу для контакта, да, для того, чтобы у нас был такой диалог. 8 800 333 1706, бесплатная линия сюда, в московскую студию, из любой точки Российской Федерации, бесплатный звонок. 8 800 333 1706. У нас уже есть звонок на эту линию. Вот не получилось, друзья, сорвался звоночек, будьте добры, еще раз наберите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пастор Андрей.
Добрый день.
Да, это Владимир.
Да, Владимир.
Вот такой вопрос, может быть, какой-то каверзный, может быть, не в тему, не знаю. Вот дети синдром Маугли, да, которые воспитывались животными, в дальнейшем, если они попадают в наше человеческое общество, да, они уже вообще непригодные. Их невозможно обучить там чтению, писанию, там речи. Вот я загадки человечества, значит, говорю. Или, может быть, это вранье. Я не понимаю, как это по образу и подобию, да? Бог наш творец, и мы по образу и подобию. Как же мы не можем так гибко реагировать, как бы, и в обществе животных, и в обществе человеческом. Мы как бы должны все-таки, даже медведи учат на мотоцикле кататься, и вообще животных, да? А человек вообще не пригоден, вообще невозможно ему уже не обучить ничему. Может быть, это неправда? как бы вы ответили бы, а?
Да. Спасибо, Владимир. Хороший вопрос. Отвечу коротко. Скорее всего, что неправда. Я сталкивался с такими случаями, и даже есть экранизированные случаи эти, и они были, и, как мы знаем, в Индии, там, где большое население, известная история Маугли, она же была, по сути говоря, не придумана, это не вымысел, это вот, ну, как бы обобщенные, похожие истории. И в том числе это было даже, и, может быть, бывает, в разных странах, где есть вот такие типа джунгли или какие-то непроходимые леса, или где-то, где человек вроде бы может жить, но выживает только посредством вот той природы, которая его окружает, и в выращивании этого детеныша зверями это не единичный случай. Но вот здесь я хотел бы сакцентировать внимание, это все-таки неправда, потому что мы знаем, что этих людей привозят. Да, конечно, вот вырвав их из той среды и сразу привезя в наш, как мы говорим, такой цивилизованный мир, они не приспособлены. Это понятно, что их нужно обучать, но они обучаемы. Я не знаю, откуда вы взяли такую информацию, что они не обучаемы. Просто возьмите справочник, Википедию, там еще какие-то случаи. Они все описаны, и более того, мы знаем, что эти люди, да, с трудом, да, с вот с этими вот как бы такими трудностями, потому что, ну, это непросто. Но вот в этом-то как раз и заключается человек, который не стал зверем, и не стал им навсегда. В этом-то и заключается его божественное предназначение. Но хочу сказать, все-таки мы на христианском радио, что вы приводите цитату из Священного Писания по образу и подобию, что вот этот образ и подобие были осквернены грехом. И поэтому на это тоже нужно обращать внимание, потому как сегодня многие люди, которые выросли в нормальной человеческой среде, обретают, к сожалению, звериный оскал. Я так образно скажу, вы понимаете, о чем идет речь. То есть, когда человек не работает над тем образом и подобием, которые теперь осквернены грехом, надо очищаться от этого греха и вновь искать образы и подобие через жертву Христа, идя к Богу, то он даже в человеческой среде может стать животным. И вот совсем недавно я этот пример приводил в воскресной проповеди. Это один из главных постулатов. Чем дальше человек от божественного предназначения и, внимания, божественных целей, чем больше он даже сконцентрирован на себе, вот этот эгоцентризм, есть такой термин, тем больше он похож на животное. Ну, можете это проверить. В принципе, с этим мало кто спорит, потому что многочисленные сотни, тысячи, может быть, миллионы примеров, они доказывают это. Поэтому вот спасибо вам за ваш вопрос. Имейте в виду. А по поводу той информации, которую вы сказали, ну, я бы с ней даже не согласился, потому что кто это так сказал, что нельзя даже такого человека, который воспитывался среди животных, вновь, ну, как бы вернуть ему, скажем так, человеческий облик. Это возможно с трудом, да, и там образовательные вещи, и, так сказать, социализация, ну, такой термин, может быть, для вас, то есть обретение вот этого общества, человеческого общества, все это возможно. И, по-моему, многочисленные случаи как раз именно такого характера это подтверждают. Хорошо, спасибо. Я продолжу. У нас 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда в студию. Дозванивайтесь. Вот там прервался звоночек. Я не знаю, это Владимир набирал или еще кто-то. Поэтому не стесняйтесь. Если у вас даже не получилось сразу или срываются звонки, пожалуйста, дозванивайтесь. Вот я вижу, замигал телефончик, но опять срыв идет. Вот смотрите, я нажимаю кнопочку, но не очень у нас с вами получается. Попробуйте. То ли это с вашей стороны, то ли это с нашей стороны, но бывают у нас технические трудности, давайте спокойно к ним относиться. Вайбер и WhatsApp у нас есть, +7 977 850 0996, Вайбер и WhatsApp. Я думаю, что вам не стоит представлять эти программки в смартфоне, которые позволяют даже из-за границы к нам сюда дозвониться, ну, я бы сказал, бесплатно. Поэтому для россиян 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. А для тех, кто пользуется вот этими программками, это скорее для тех, кто за границами Российской Федерации проживает или нас слушает. Слушать нас можно, известно, на сайте, как вы, наверное, сейчас это и делаете, teos.fm. Или в любой поисковой системе вы можете просто набрать «Радио Теос», вот по-русски там, да, и сразу одни из первых сайтов, которые высвечиваются, как раз это будет официальный сайт наш, непосредственно, с которого ведет вот идет сейчас вот это вещание, и в том числе есть сайты в Фейсбуке, в других соцсетях. Пожалуйста, можете принимать участие и через них задавать также мне, вот в мою программу в данном случае, а также в наши другие программы ваши вопросы. Милости просим. Я еще с радостью сообщаю вам, что есть такая возможность меня лицезреть даже вот через камеру. Всем привет большой, который здесь установили в нашей студии уже давно, поэтому веб-камера, как она называется. Если у вас такое есть желание, и в том числе слушать эту программу, созерцая, так сказать, меня, говорящего, я, правда, здесь вот, никаких образов сценических не ношу, я просто вот приехал и сижу перед микрофоном, но, тем не менее, иногда это приятно людям, особенно кто меня, может быть, знал, и кто-то, может быть, далеко уже, за границами, где-то сейчас пребывает, поэтому всем вам также большущий привет. Это вы можете осуществить через Facebook. В Фейсбуке, если вы там есть, можете попасть ко мне в друзья, и вам будут регулярно приходить такие напоминания. Появилась такая опция, или, как мы говорим, возможность на таком современном русском языке, это опция, да, такое немножко английское слово, пришедшее к нам и из другого языка. Вот, поэтому, пожалуйста, вы можете, прослушивать эти программы, смотреть их также в архиве, как и программы «Радио Теос». Вот вам все эти возможности. teos.fm, плюс 7-977-850-09-96, это Viber, WhatsApp. Кстати, они вот приходят на один из экранов, который вокруг меня тут. И, конечно же, самый ходовой, наверное, телефон для россиян бесплатный. 8-800-333-1706. Я периодически сообщаю еще свой номер, и вы, в принципе, это можете прямо сейчас сделать. Единственное, я всегда прошу сделать эту пометку. Это мой личный номер. И это как еще одна дополнительная возможность не только поговорить во время эфира, но и дозвониться после эфира. Чем смогу, с Божьей помощью помогу. Поэтому дозванивайтесь по телефону 8-926-211-56-97. Скажу помедленнее для тех, кто, может быть, бросился записывать. 8-926-211-56-97. И вот, кстати, передаю большой привет всем, кто этим телефоном уже пользуется давно, и мы с вами познакомились, и кто-то даже навестил и посетил нашу церковь. Уж заодно скажу, что мы находимся на северо-западе Москвы, там, где я несу непосредственно служение служителям, пасторам. Вот. Ну и здесь для меня это уже многолетнее, уже не одно десятилетие служения. Поэтому слава Богу за то, что Господь вот как-то призвал меня, и мы здесь вместе с вами растем. Вот хочу сказать это. Я пытаюсь искать ответы на ваши вопросы, и вместе мы с вами растем. А вот у нас есть еще один звоночек в эфире, поэтому здравствуйте. Как вас зовут? Какой у вас вопрос? Алло, добрый день. Мы вас слушаем. Как вас зовут?
Приветствую вас, пастор. Меня зовут Алиса. Читаю ось, глава.
Ой, вам, наверное, я даже не расслышал ваше имя, у нас идет перебивка. Вот.
Извините.
Вы где-то поближе, может быть, к окну, если вы с сотового, или нам перезвоните, потому что, обрезаются слова, и мне сложно так коммуницировать, как говорится, общаться с вами. Хорошо, друзья, мы с вами продолжаем, и вот ваши вопросы, которые вы присылаете мне, скажем так, в виде таких смс-сообщений, прямо через сайт, это тоже неплохо. Я продолжу ответы на предыдущие пятницы вопросы, потому что их накопилось очень много под самый конец эфира, и я извинился, я не смог на все их сразу ответить, поэтому смело те, кто сегодня дозванивается, пишите, набирайте, приоритет, конечно же, телефону. Не люблю быть должником, как я говорю. Я отвечал Александру на вопрос, может ли Бог отвернуться от человека или даже его проклясть. И что же тогда делать в таком случае человеку, если даже Богу он не нужен? Александр, я вижу немножко в вашем вопросе такой пессимистический взгляд на Бога. Наверное, чем правдивее мы знаем информацию о Боге, внимание, от самого Бога через его слово, тем больше надежды и упования на такого благого Бога у нас будет. Первое качество, которое сейчас мы должны проповедовать людям, что Бог благ – это совсем не значит, что он перестал быть строгим, наказывающим грех Богом. Я для тех, кто знает уже Бога давно, и хочу сразу уравновесить. У нас же передача «Золотая середина», поэтому, безусловно, но Христос, Его жертва за всех нас, это величайший акт милосердия всемогущего Бога к нам, неспособным самих себя спасти, грешникам. Вот это я хотел бы, чтобы вы обязательно запомнили. Это величайший акт милосердия. И отдав своего Сына, ну, как вместе с Ним написано, не дарует нам и всего. Это правда. Второе. Он отдал Его уже за грехи наши, даже тогда, когда мы были грешниками. То есть эта фраза говорит о том, что многие сегодня еще пребывают быть грешниками, но плата за их грехи уже принесена. Как вот, ну, не знаю, чек, может быть, современные такие примеры, выписанные, но не реализованные в банке, вы не получите ценность. Билет, зарезервированный в гостинице или в самолет, если вы не приехали туда, в аэропорт, и не воспользовались этим билетом, вы никуда не улетели, вы здесь. Вот точно и так же можно сказать, что цена, плата за наши грехи принесена вседостаточная. Нет, вот я не могу это поместить даже в свою голову, как вот эти все ужасы войн последних там двух мировых, как мы говорим, а их больше значительно было, как это все легло на плечи тогда Иисуса Христа, но Он вне времени. Он взял грехи и прошлого, и настоящего, своего того периода, и нашего, то есть будущего для Него тогда, да, вот, на Себя. Написано «грех мира», образ такой. То есть всего мира грех был возложен на него. Поэтому плата принесена. Что нужно для того, чтобы оказаться в числе спасенных? Воспользоваться этим, поблагодарить хотя бы его, попросить у Господа прощения, то есть реализовать эту плату для себя персонально. Поэтому, Александр, ни в коем случае Бог не может отвернуться от человека. Он до последнего спасает человека. Беда самого человека, что это люди отворачиваются от Бога. И один псалом так и заканчивается такой вот фразой, что «удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к тебе». Вот 72-й псалом, прочитайте его внимательно. «Удаляющие себя от тебя гибнут». Вот когда человек с его выбором, с его правом, волей, да, Бог, конечно, свое спасение не навязывает, он до конца его преподносит, вот, нежно стучится, и только дьявол, у него такой метод врываться, вскрывать через какие-то страсти, похоти, желания, вот, значит, вот эту дорогу для осквернения души. Но у Бога не так. Он уважает то, как Он нас сотворил. Он сотворил нас с правом выбора. И поэтому человек выбирает. Смотрите, в Ветхом Завете «жизнь и смерть предложил я тебе». «Вы избери жизнь», там говорится, да? «Путь благословения и проклятия», это слово вы упоминаете, Александр. «Предложил я тебе, избери жизнь». Вот когда люди говорят, но мы не пойдем, но я не хочу, это выбор самого человека. Вот за этот выбор Бог, да, Он ему предоставит этот выбор. И вот поменять этот выбор уже невозможно будет за границей, за этой чертой, когда мы переходим в вечность. Поэтому этот вопрос нужно решать прямо здесь. Но Бог за нас. Бог желает нас спасти, не желает смерти грешникам. Почитайте первое послание Тимофея, 2 глава. Бог, по-моему, там 4 стих, да, не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. «Все» — это значит «все» без исключения. Знаете, как один человек переводил с подлинника это слово? Знаете, он сказал в греческом, что обозначает «все». Все так сразу, знаете, напряглись, задумались. Да, а что же такое с греческого-то «все»? Ну, это такой некий прием, да, чтобы сакцентировать внимание. Он говорит «все без исключения». Вот как там написано. «Все без исключения». Нет каких-то, ну, как говорится, второго сорта, как там, ну, люди там разные слова употребляют, вот, которые вот Богом предназначены для ада. Нет, это выбор самого человека. Поэтому идите навстречу к Богу, ищите этой благодати, она вам уже дана. Я принимаю звоночек, представьтесь только, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, алло, алло. Сорвался у нас звоночек, я не переживаю. Давайте еще раз попробуем. Для всех тех, кто попозже к нам подключился, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Сегодня у нас 16 ноября 2018 года, пятница. По московскому времени чуть больше, чем 4 часа. Ну вот на моих часах здесь 16:20. 8 800 333 17 06 – это телефон сюда, в московскую студию, для всех россиян бесплатный, из любого города. Вот, кстати, там будет один вопросик, по-моему, из Хабаровска кто-то нам задавал. Или через интернет пишите, или через вот этот номер, или через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Также, кто нас может наблюдать в социальных сетях, вот прямо сейчас идет прямой эфир на моем сайте, персональном личном Фейсбуке. Такая возможность тоже у нас совсем недавно появилась. Максим задает вопрос. «Я не хочу причащаться и исповедоваться, потому что я должен делать это какому-то человеку, а не Богу. Неужели Бог меня не слышит? Что я обязательно должен это делать без посредника? И я не хочу носить крестик, ведь Бог и без этого видит все мои дела. Можно я обойдусь без этих вещей? Ведь я и так под присмотром Бога». Спасибо, Максим, за ваш откровенный вопрос. Вы на самом деле задали несколько вопросов, и здесь давайте по порядочку разберемся. Первое. Существует 5, услышьте меня, 5 форм исповеди. И одной из форм, про которую вы здесь, ну, как-то намекаете, это между человеком и Богом непосредственно. Давид говорит: «Тебе единому согрешил я, Господи, Тебе». Это 50-й знаменитый псалом, который вот после этого согрешения с Версавией, вот это потеря радости, спасения, благодати, все это испытывал вот, ну, в какой-то степени Давид даже в те ветхозаветные времена. Поэтому он кается, это покаянный псалом. И вот он говорит, даже вот имея здесь взаимоотношения с людьми, конечно же, в первую очередь мы согрешаем перед Богом. Поэтому здесь вы отчасти, внимание, правы, потому что многие грехи, ну, ваши персональные, когда вы грешите только вот вы виноваты, да, и там, не знаю, вредите своей плоти, но перед кем вам еще исповедать? Конечно, в первую очередь перед собой, перед Богом и вот непосредственно представая самим, да, вот где-то в тайной комнате, где-то. Но не всегда на этом заканчивается. Я хочу сказать, что я уже принимаю исповеди больше, наверное, 25 лет, но да, с 2000, ну, будем считать так. Неважно там высчитывать, долгие годы. Поэтому я хочу сказать, что люди, которые даже боролись с собственными вредными привычками, они иногда приходят к священнику и говорят, там, ну, отец, кто-то обращается в какой-то церкви, кто-то там пастор, батюшка или просто священнослужителю, там, брат дорогой, вот, не могу оставить вот эту привычку. То есть он, это его вообще сложности, да, вот я тут, я ему не отпускаю вот в этом смысле грех. Про отпущение грехов я хочу напомнить этот текст, это в 18 главе Евангелия от Матфея. Христос говорит по поводу отношения уже между людьми. Если виновен брат, у тебя есть право его прощать. И это право вот в буквальном смысле тебе дано с небес, потому что этим правом не обладали даже люди Ветхого Завета. Помните, когда Христос первый раз говорит вот этому расслабленному: «Встань, возьми постель свою», и он говорит: «Прощаются тебе грехи твои», то фарисеи зашептались, кто имеет право прощать грехи, как только Бог. Знаете, мы так сейчас легко говорим слово «прости», а ведь это «прости» обеспечено кровью Иисуса Христа. Я еще раз к этому образу возвращаюсь. Даже для светских людей действует прощение или благодать прощения. Кстати, в слове «прощение» есть слово «благодать». Не потому, что человек какую-то силу дает, передает эту благодать. Он просто, она обеспечена с небес. Поэтому Христос говорит вот про эти ключи по поводу, что свяжешь на земле, то связано будет и на небе. Это как раз про способность прощать. И поэтому в молитве «Отче наш» Христос предупреждает, что мы должны прощать нашим ближним, иначе и нам не проститься. Потому что вот эта связь, она имеет вот такое и на нас косвенное, ну, важное, конечно же, значение. Поэтому, безусловно, прощать грехи мы должны. И вот в этом контексте это когда человек, это к вам, Максим, совершает действие против другого человека, не против себя, а уже против другого. Вот и появляется другая форма исповеди. Тогда не написано «зайди в тайную комнату и вымаливай прощение того человека». Да нет, иди, написано, и обличи его, там, если он виноват. Попроси у него прощения, если ты виноват. Иногда это бывает взаимно, потому что процент, кто сколько виноват, у сколько я разбираю конфликтов между людьми, ну, ни один не сказал, что вот, знаете, как-то вот все, я виноват, а это там, взяв на себя всю вину, это редчайший случай. В основном люди как-то так проценты делят, и все больше вот, ну, что вот кто-то виноват, а не он. Поэтому очень важно, Очень важно, написано в 18 главе Матфея, регламентация, у кого просить прощения. Кто согрешил, перед кем виноват, перед тем и просишь прощения. И не надо путать. Например, тебе человек, особенно это в церкви бывает, и церкви обрастают какими-то сплетнями, слухами, колются на какие-то, там, не знаю, группы, группировки, фракции, я не знаю, как это назвать. Это все не евангельское, такое движение, да, это все не евангельское действие. По Евангелию, а Евангелие — это Божье слово Нового Завета, греческое слово, да, радостное, благая весть, но она в себя также включила и послание для церквей. Мы должны это сделать наедине. Мы, так там и написано, это слова Иисуса Христа. Подойди, обличи его наедине. Если он виноват, не надо бежать, малой группе рассказывать. Вот есть там у нас молитвенная группа или малая. Вот он мне такую боль причинил, и уже ты начинаешь ссор выносить из ваших личных отношений. Это неправильно. Иди и скажи ему. Вот если он не послушает, опять же, не всей церкви, а возьми двух или трех свидетелей, духовных лиц, старших, может быть, братьев по вере, попробуйте поговорить при них. Легче будет разобраться. Со стороны иногда легче увидеть чью-то проблему. Своими глазами мы ее не видим. Вот такие регламентации и правила даны. Отсюда 5 форм исповеди. Ты и Бог. Вторая. Ты и Бог при служителе. Это важно. Потому что служитель может подсказать, как избавиться от этой вредной, допустим, привычки, которая вредит только тебе. Хотя иногда вредит и нашим ближним. Это тоже бывает косвенно. Да? Ты и ближний. Наедине. Ты и малая группа. Ты и церковь. Вот 5 форм исповеди. Вот почему, взяв на замечание церковь какого-то человека, ожидает от него покаяния публично опять перед церковью. Для этого есть там членские собрания или совет общины, или как-то еще, где человек должен пред всеми предстать, и уже тогда ему наедине с пастором не удастся. Пастор, грамотный пастор, должен ему подсказать, сказать: молодец, что ты пришел каяться, я вижу твое раскаянное сердце, но ты должен выйти перед всеми, потому что тогда все были, когда ты, тебе налагалось какое-то взыскание. Поэтому вот из-за этого, Максим, существуют разные формы. А по поводу крестика, здесь есть разные традиции. Я хочу сказать, нательный крестик — это дело лично каждого. Здесь нет никакого обязательства, даже, насколько я знаю, в православной церкви. Другой вопрос, что вот светское представление православия заставило людей это ввести в обязательство. Они ты имеешь, не имеешь. Вообще-то, по правилам церковным, ты не имеешь права никому показывать нательный крест. Поэтому, есть он у тебя или нет, никто не видит и не должен знать. Это первое. Внимательно прочитайте церковные правила. Вот. А вот крест и крестик — это разные вещи. Христос говорит: кто не берет креста моего и идет за мной, тот недостоин меня. Поэтому по жизни мы берем крест Христов, и потому мы называемся его учениками и последователями, христианами. Какой бы конфессии мы ни относились, есть ли у нас нательные крестики или нет, кто не берет креста и следует за Христом, недостоин. Это такое легкомысленное христианство. Это значит, когда все хорошо, нормально, а вот когда гонение или что-то еще, где надо поступиться даже иногда своим именем, своими какими-то регалиями даже, да, и поступить по Божьей правде, может быть, в ущерб даже дружбе, может быть, в ущерб даже родственным связям, вот здесь и проверяется, насколько мы готовы быть последовательны в нашем выборе веры Христу, нежели обществу. Я не говорю про положительные черты общества, они тоже есть. А когда за обществом стоит грех, когда за обществом стоит дьявол, когда тебя толкают к этому греху, вот тут надо четко сказать «нет». И вот это поношение, когда нас говорят «вы белые вороны» и так далее, вот, кстати, хорошая вообще характеристика. Я думаю, что среди черных ворон быть белым — это даже почетно. Вот, вы свет миру, помните, да? Тут соль, она тоже белая. Принимаю звоночек, у нас всегда нашим гостям и друзьям, кто звонят нам, приоритет. Только, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, какой у вас вопрос, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Приветствую вас, Андрей Юрьевич, меня зовут Раиса.
Да, Раиса.
Андрей Юрьевич, вот читаю Оссию 6 глава, 2 стих, да, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восстановит нас, и мы будем жить перед лицом Его. Вот первый смысл по контексту мне понятен. У меня вопрос. Не является ли этот стих пророчеством о первом пришествии Христа, которое спустя где-то, это Ветхий Завет, 8 столетий произошло, да? И не есть ли это пророчество уже о втором пришествии Христа, ведь один день у Господа как тысяча, да, и мы уже в границах, поэтому ожидание второе пришествие и, соответственно, наша жизнь, она вытекает. Да. Так что...
Спасибо.
Спасибо вам за комментарии, жду.
Спасибо.
Спасибо большое.
Записал себе вопросик, вот сейчас доотвечу. Ну, я думаю, что вот, Максим, тут заканчивается. Можно я обойдусь без этих вещей, ведь я и так под присмотром Бога. Максим, вы не только под присмотром Бога. Бог еще жаждет, чтобы у вас было персональное, личное общение с Ним. Конечно, Он за всеми нами присматривает на этой земле, и многое бы, наверное, мы бы, наверное, не прожили столько, сколько человечество прожило, если бы мы не были под присмотром, всеобщим присмотром Бога. Но речь идет о том, что Бог сотворил нас для общения с Ним. И это общение было разбито сатаной, грехом, грехопадшей вот этой нашей натурой, которая теперь ищет какого-то индивидуализма, да, причем оторванного, какого-то автономного существования вне Бога. И я сразу хочу сказать, что оговориться этого невозможно. Бог жизнедатель. Он и так нам дает жизни, свет и благо, и дождь посылает на злых и добрых. Поэтому просто поблагодарить Его — это великая честь быть с Ним в отношениях, правильных отношениях, какие Он не требует, а предлагает нам, пожертвовав Своим Сыном. У нас есть еще один кто-то из дозвонившихся. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
День добрый.
Добрый.
Я хотел сказать...
Это Игорь?
Да, Игорь.
Да. Ну хорошо, просто по правилам нашего общения всегда вначале все равно и говори имя для наших радиослушателей, даже не для меня. Угу. Хорошо, да,
пожалуйста. Я просто хотел узнать твое мнение. Сейчас многие этим интересуются, и вот сейчас женщина звонила, говорила об этом, о последних днях.
Угу.
Последние дни, как написано в Библии, уже апостолы писали, что братья, последнее время наступило. А судя по знамениям, знамения в небе, это имеется в виду, я не могу ответить тоже на этот вопрос. Может быть, природа меняется?
Угу.
Вот. А отступление всегда было от Бога.
Угу.
И в СССР было отступление, и на Западе было, и во Франции есть французская революция. Так что по каким знамениям и критериям можно понять, что не так много еще осталось.
Угу.
Но для меня главное от Бога не отступить.
Это правильно.
Вот.
Хорошо.
Это самое главное.
Да, да, спасибо, Игорь. Спасибо за твой вопрос. Обязательно я себе тоже его пометил. Ну вот еще пару вопросов, как я обещал, с прошлого эфира мы уже должны с ними закончить. И у нас еще будет время на вопросы, которые сейчас были заданы, поотвечать. Да? Может ли у человека быть два духовника? Александр задает вопрос. Да, может, и даже быть больше. Поэтому есть, конечно, человек, духовник в значении, вот, знаете, такого ближайшего духовного родственника. Смотрите, какие фразы говорит апостол Павел. «Я вас родил в муках благовествования». Да? То есть, не, конечно, Павел родил, а рождает Дух Святой, возрождает Бог человека. Но вот эта степень вовлеченности человека, как мы говорим, синергия, когда непосредственный служитель участвовал, он не просто участвовал, знаете, как так отвлеченно. Это обычно и дружба, это обычно и понимание, это открытые сердца, это когда человек делится самым сокровенным. Так или иначе, ты сближаешься с этим человеком, и ты становишься его духовным наставником. Поэтому вот очень важно, как также апостол Павел говорил, что много у вас наставников, но мало отцов. С одной стороны, Господь говорит, не называйте никого отцом, только есть один небесный отец. Но с другой стороны, не в значении, что вот этот отец родил, ну, опять же, я привел пример, не Павел родил, а в значении ближайшего участия. Поэтому духовники – это люди, которые в первую очередь принимают такое активное, я бы сказал, духовное участие. Они молятся за человека, несут посты. Они помогают ему разгребать его вот масса каких-то проблем. Они являются исповедниками, и кому человек приходит и говорит. И вот тут нельзя замыкаться только тоже на одном, потому что бывает, люди меняют территории проживания, не могут уже больше посещать непосредственно своего духовника. Поэтому Господь создал церковь, и она по всей земле. Наверняка Господь вам, Александр, может открыть кого-то еще, кто может занять это положение, чтобы вам духовно возрастать. Мы все друг другу должны помогать. Да благословит вас Бог. Максим опять же задает вопрос. Какой смысл болезни, если человек не понимает, за что ему раскаиваться? Есть ли в болезни педагогический момент? Если человек искренне не понимает, за что ему надо покаяться? Ну, в первую очередь хотел бы сказать, что не все виды болезни являются прямым следствием греха. И вот вам пример. Христос говорит про то, что был такой слепорожденный, который не виновен ни он, ни его родители, когда напрямую был задан именно учениками этот вопрос. Это за какой такой грех, как бы задавали ученики, вот терпит этот человек. И Христос, Бог, зная сердце человека, зная жизнь его, вот, не обманывая, говорит, не виновен ни он, ни родители. Подождите, но он же болеет, он слепой. Он слепорожденный. Вот это же, ну, явный признак, так сказать, болезни, ну, скажем так, изъяна. И Господь его исцеляет. Иногда, и что он говорит? Для славы Божией. Вот про справедливость тут вообще ничего не могу сказать, потому что не Бог. Но на небеса придем и посмотрим встречу вот этого слепорожденного с Господом, да, который он потом принимает. Помните, да? Так вот, 8 глава, по-моему, да, Иоанна. Прочитайте внимательно. И фарисеи тут вступаются. Это грешный человек. Как он мог тебя исцелить? Он говорит, я не знаю. Вот вы как хотите к нему относитесь, но он еще его и не видел. Да? Он, ну, конечно, когда прозрел, увидел. Но помните, как он сам подходит к нему, да, и вот как-то неуверенно так Господи обращается. А вот, и Господь, видя это сердце, делает это все для славы своей. Поэтому, Максим, не все болезни, но из моей практики 1/3 болезней, которые у меня остались под большим знаком вопроса. То есть человек вот исповедался, и я не имею права сомневаться в его искренности. Но болезнь вот прям сразу молниеносно не ушла. Мы живем в мире болезней. Болезнь – это следствие самого большого греха. Смерти и грехопадения, которая вошла во всех нас. Помните, Павел говорит, бедный и несчастный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Пока мы сейчас с вами говорим, у нас сотни клеток, ну, миллионы, наверное, отмирают. Это какой-то необратимый процесс, который остановится только когда Господь даст нам неветшающие, значит, в них уже будут какие-то другие клеточки, не умирающие, не стареющие, не болеющие тела. А пока мы вот в таких телах. И поэтому последним написано «истребиться смерть». Но день воскресения уже не за горами, как говорят. Поэтому есть болезни, которые человек правда может не понимать. Я сталкивался с такими случаями. Но чаще всего, насколько я вот как бы знаю, понимаю, общался с такими людьми, они все люди знают за что. И те, которые согрешили за что, и те, которые не согрешили, но какой-то вопрос там решается, Бог с нами в прятки не играет. Он может какой-то период молчать, но все-таки это как испытание, вполне возможно такое, но тем не менее он всегда открывает, если человек ищет у него помощи, идет к нему. И наоборот, если человек не ищет у него помощи, не идет, педагогический ведь момент, про который вы говорите, он возможен только когда человек в определенном поле воздействия, да? А если человек даже в это поле не идет, если он не идет к Богу, поэтому тут уже не педагогические, а другие моменты воздействия, да? И вот из Хабаровска как раз вопрос о славе, и мы вот с вопросами прошлого эфира заканчиваем. Свод, над которым, так, над головами, он приводит цитату из Иеремии, 1 глава, 26 стих, из видения, которое было Иеремии, видение. «Подобие престола». Как же вы говорите, земля – это шар? Земля – это шар, говорю не я, уважаемый Вячеслав, а говорит Библия. Он очертил круг земли. То, что над нами кажется или там подобно, там трижды сказано «как бы». Если вы прочитаете этот текст, я вам могу его напомнить, то здесь, во-первых, это видение, то есть это не прямое описание, это видение в голове Иезекииля, что он видел тут такие загадочные шум крыльев, как бы вот ноги, как бы, видите, как бы вот глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум от воинском стане. Вы же не стали сравнивать голос Божий всегда как воинский стан, а это как бы. Это Эзопов язык, это фигуральное, как мы говорим, выражение. А когда они останавливались, там четыре лица у каждого из четырех вот этих вот там ангелов, которые он видел. Все это образы, это видение. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда пускали крылья свои, а над сводом, который над головами их, было подобие. Вы пропустили, наверное, это слово, Вячеслав. «Подобие престола по виду как бы из камня сапфира». А скажите, сейчас небо из сапфира, если уж брать вот такие прямые ваши установки, вот этот образный язык, он о чем-то говорит, это образы. Вот. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И так далее. Вы прочитайте, здесь вот это слово «как бы» — это не молодежное, ну, такое засоряющее слово, а это все время показывающее, что это не впрямую, это образ, это образ, это образ. Поэтому вы здесь, мне кажется, Вячеслав, увлеклись. Есть такие теории, которые сегодня даже в современном мире говорят о том, что ну, якобы Земля не круглая. Я слышал об этом. Но что удивительно, я не буду все это пересказывать, доказательства одних, там попытки апеллировать или спорить других. Вот когда руководителю, скажем так, или этого движения предложили облететь на космическом корабле вот шарик наш Землю, он отказался. Ему это предложили, сказали, вот мы вам проплатим туда, вот в космос. Сейчас летают уже многие, и представители разных стран, и по дружбе совместной и так далее. Вот, поэтому это о чем-то говорит. Для меня это самое сильное свидетельство о том, что это все впустую. Я предполагаю, вот послушайте, Вячеслав, где я могу согласиться, что Вселенную, которую мы видим, вот это ее огромное, вот, так сказать, глубину, вполне возможно, Господь одновременно творил как сами источники света, так и сам свет. Вот некоторые говорят, миллиарды лет от той планеты или от той там звезды далекой к нам летит этот свет. И вот какой же возраст, если к нам это прилетело только сейчас? Вот эта увязка, она не совсем корректная, потому что Бог одновременно мог сотворить и источник света, и уже свет, который как бы летел, но он его сотворил. Поэтому здесь рассуждение, даже попытки представить свод небесный в виде, ну, чуть ли не полотна, помните, который Буратино там носом проткнул, а оказался не настоящий котел, да, и вот там за ним что-то было, какая-то дверь, все остальное. Ну, есть даже фильмы там по экранизации этих идей, что вот держит человека в определенном там таком, ну, замкнутом пространстве, имитируя полный мир, а там вот вдалеке это не горизонт, и он там на яхте как-то плывет и врезается в этот вот холст и понимает, что вот он был вообще-то, ну, как бы все искусственно вокруг него было. Я не думаю, потому что если бы сама Библия об этом не писала, что земля, он повесил землю ни на чем и очертив круг земли, тогда, наверное, может быть, можно было бы как-то спорить. Спасибо. Спасибо всем вам, кто присылал вопросы, в том числе и прошлую пятницу. Мы с вами продолжаем общаться. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. У нас время так быстро истекает. 8 800 333 1706. Это телефон сюда, московскую студию, всем россиянам бесплатно. Плюс 7 977 850 09 96. Это Вайбер, WhatsApp для тех, кто нас слушает за пределами Российской Федерации. И вот даже в соцсетях, я смотрю, мне приходит тут сообщение, какая рекомендация для молодого человека, христианина, который соприкоснулся с наркотиками, задает Авель Епишин. Большой привет, Авель, рад тебя видеть, слышать. Леонид Кобок, вижу, тут меня тоже, по-видимому, лицезреет. Приветствует вас из Пентагона. Соколы, Флорида, Авель, значит, шторм в этом году прошел мимо. Опять вместе славим Господа. Мы рады за вас и молились, и молимся. Я вот каждый день молюсь, в том числе за наших братьев и сестер по вере в других странах. Поэтому очень радостно это сообщение слышать, Авель. Что порекомендовать для молодого человека непосредственно, христианина, который соприкоснулся с наркотиками? Я не знаю, в какой степени он соприкоснулся, попробовал, ты имеешь в виду, или соприкоснулся, в смысле увидел ужас наркотиков и вообще всего остального. Поэтому я попробую ответить и на то, и на другое. Если он еще сам не попробовал, то, конечно, обязательно, вообще, особенно в молодом возрасте, ему нужна поддержка, кто-то старший, кто должен его как бы курировать, да, вот мы говорили про наставничество, это вообще желательно всегда всем, чтобы мы когда кому-то были как бы подчинены, да, младшие, слушайтесь старших, это Писание говорит, чтобы мы держались вместе. И второе, это если он попробовал, да, вот ты пишешь, то тогда здесь очень надо смотреть, насколько далеко он зашел в эту зависимость. Если он уже в этой зависимости, ему нужна более профессиональная помощь. Здесь я бы не брал ответственность за реабилитационный центр. В смысле, церковь не перекладывал бы эту ответственность на церковь или на тех, кто его окружает, если особенно его окружают люди, которые этого не пробовали. Там медленно вот этот раскол намечается, что вы меня не понимаете, не знаете, да вы сами все такие святые, тут хорошие. То есть желательно этого человека поместить в хороший христианский реабилитационный центр. Если он этого не желает, бывает такое, то вот здесь есть сложность. Сложность, потому что любой реп-центр принимает человека только, который захотел. Тогда я напоминаю историю с блудным сыном. Помните, когда отец отпускает сына и ждет его, но насильственно не останавливает его. Вот я знаю, что многие родственники из-за того, что они не хотят, что их уже взрослые, подчеркиваю, дети, не подросточки, да, дошкольного там или школьного возраста, там, вот, дошкольного — это немножко другое дело. Дети, да, вот, то они начинают как бы, ну, вторгаться в жизнь человека и останавливать его, ну, вот чуть ли не ценой там вот конфликта и так далее. Это не поможет, это только будет разбивать. Ему надо понять, его где-то вот есть такой термин «с любовью отпустить». Да-да. И что делал Христос, говорит, приводит нам классический пример отца, который отпускает взрослого сына, и тот доходит до свиного корыта. Для многих это ужасно слышать, но это принцип самого Христа. Это не я говорю вам. Я сам его тоже не до конца понимал раньше, когда не увидел результаты. Те, кто удерживали, и те, кто вот отпустили с любовью, они их приобрели. Сергей задает вопрос. Если ему понравилось, то одно, если не понравилось, то и другое. Ну да, здесь уже начинается некоторая дискуссия, мы ее можем продолжить там на Фейсбуке. Я, к сожалению, не смогу это. Мне еще два вопроса надо ответить. Спасибо, Игорь и Раиса, за ваше терпение. Осия 6.2, безусловно, это не только... Библия имеет многогранность откровений. Многогранность заключается в том, что вот как грядогор, это не только пророчество ближайшее для того народа, непосредственно для того человека, но и всегда с перспективой. Вот грядогор, она выглядит всегда из нескольких вот этих вот на более далеком плане гор. И на все это можно сказать вот пророчество. Вот Библия в этом смысле универсальна. Она дает откровение посредственно каждому из нас персонально, нашим народам и даже образовавшимся государствам, новым, которых вообще тогда еще в помине не было. И в том числе, конечно, последним временам. Игорь, а на твой вопрос отвечу так. Самым сильным из многочисленных знамений, которые являются, во-первых, разберись со словом «последнее время». Последнее время, последние дни и последний день – это разные понятия. Вот попробуй в Библии не обобщать. Попробуй их расставить, как последнее время началось действительно с жертвы Христа, с его открытия Нового Завета. Последние дни — это относится к нам, живущим в последних днях. Я впрямую это говорю, потому что по многим признакам это так. А последний день — это когда Христос явится. Вот слово «последний», оно обобщает. И вот тут очень важно ничего не перепутать. Образование израильского государства — это главный символ и знак последнего времени. вот именно последних дней. Об этом говорится в Священном Писании, и мы не можем это не учитывать, потому что его не было. Израиль был разбросан, ну, как говорят, по всему лицу земли. И вот именно образование израильского государства является для меня таким неким символом. На этом наше время истекло. Я рад был с вами сегодня разделить это общение. Спасибо за многочисленные вопросы. Да благословит вас Бог. С миром Божиим. До свидания.